играет Европа, радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете очередной журнал европейских событий. Начнем с ситуации в Луганской области, где украинская армия вынуждена была отступить.
Сейчас можно говорить о том, что в своих действиях на территории Луганска принимать непосредственно участие регулярные войска Российской Федерации.
В Донецке в плену у сепаратистов продолжает находиться художник Сергей Захаров из-за критики ДНР.
Они не верят в то, что человек может по собственному желанию, по велению своего сердца делать то, что делал он. И они считают, что он получал указания откуда-то из центра.
В конце программы рассказ о бессрочной голодовке в Чехии, которая длится уже полтора года. Начнем с ситуации в Донбассе, где продолжается операция украинской армии против сепаратистов. Благодаря поддержке России, вооруженные сторонники ДНР и ЛНР в конце августа начали наступление, что заставило украинских военных отступить и уменьшило надежды на военное решение продолжающегося на востоке кризиса. В первый день сентября сначала сепаратисты, а потом и штаб антитеррористической операции распространили сообщение о том, что украинские войска по приказу вынуждены были покинуть свои позиции в Луганском аэропорте из-за ожесточенных обстрелов. По словам Дмитрия Снегирева, председателя общественной организации «Право справа», ситуация в Луганске после тактических успехов сепаратистов очень сложная. Скажите, что сейчас происходит в Луганске? Какая обстановка?
Было принято решение целевого уровня линии фронта и избежание дальнейших такого окружения отвести украинские войска за линию Литвина. В принципе, тот гарнизон, который оборонял именно территорию Луганского аэропорта, большинство из них вырвалось с кольца окружения. Это 80-я аэромобильная дивизия «Салют». Вместе с техникой и вооружением вырвались. Но, насколько мне известно, небольшое количество, порядка 100 человек, остается в окружении, заблокированы в бункерах. Сейчас можем говорить о том, что в боевых действиях на территории Луганска принимать непосредственное участие регулярные войска Российской Федерации. То есть ни о каких уже добровольческих соединениях или отрядах, так называемой вооруженной оппозиции или незаконных вооруженных формирований, как угодно их можно называть, не идет речь. Гарнизону, который заблокирован в Луганском аэропорту, идет оборона, противостоит отдельно усиленный батальон, танковый батальон российских войск. Так, например, вчера, когда удалось связаться с Луганским аэропортом, как одну из характерных особенностей обстрела, десантники, заблокированные в данном месте, подчеркнули организованность и четкое попадание по целям, чего не было раньше. То есть можно было говорить, что раньше стреляли, ну, если не профессионалы, то люди далекие от военного дела. Сейчас ситуация в корне изменилась. Помимо обстрелов реактивной системы «Град», которые ведутся непосредственно как с территории России, так и ближайших захваченных поселков, фактически напрямую расстреливается Луганский аэропорт с танковой и тяжелой артиллерии. Захватом украинских сил Хрещевата и Новосветловка фактически открыта прямая дорога переброски войск с Российской Федерации в сторону Луганска и дальнейшим наступлением в направлении Литвина и Счастья. То есть, если раньше эти силы удерживались украинской армией и фактически не блокировали дорогу, так называемую дорогу жизни для ЛНР, то сейчас взятием этих двух сил фактически прямая дорога через Свердлов, Краснодон, Малогвардейск на Луганск, по которой перемещается и техника, и живая сила, но фактически она действует в течение суток. Раньше мы имели дело с проходом одной колонны, которая шла исключительно ночью под покровом темноты с включенными фарами, то сейчас последние дни 3-4 колонны полнокровных до 100 единиц техники доходят на территорию Луганской области. Ну а в целом обстановка ухудшается. Сейчас идет концентрация сил в направлении города Счастья. Финансированный артиллерийский ракетный обстрел в позиции украинских войск именно в направлении данного города. Причем характерной особенностью опять-таки было то, что среди объектов поражения, по которым наносился огневой удар, были и военные госпитали украинской армии, в которых вот находятся раненые украинские военнослужащие. Помимо этого было обстреляно село Дмитровка, которое за Чертим находится. То есть можем говорить об интенсификации вооруженного конфликта.
А какая ситуация в самом Луганске? Сколько там людей осталось? Ведь в последнее время там велись довольно активные боевые действия. Как живут люди в самом городе?
Вы знаете, ну, в Луганске ситуация продолжается и на поступах Луганска со стороны станицы Луганской, то есть тех территорий, которые контролируются еще украинскими войсками. Фактически Луганск 30 дней находился в блокаде. Сейчас возобновлена подача газа, ведутся ремонтные работы по возобновлению электрической энергии. Решена проблема с водоснабжением.
Сколько вообще осталось? Половина населения осталось или еще меньше, или наоборот больше?
Знаете, более половины. Можно говорить о том, что покинуло порядка 200 тысяч луганчан. Причем, естественно, эта миграция была в двух направлениях. Как направление Украины, так и направление Российской Федерации. Вот сейчас в городе по разным оценкам от 200 до 220 тысяч луганчан. Но знаете, несмотря на обстрелы, кстати, наметилась тенденция возврата луганчан, ну, вот и жителей Луганской области, именно в те районы, потому что за два месяца, в принципе, ведения интенсивных боев не удалось там, скажем, решить массовую проблему беженцев как в России, так и на Украине. Если возврату беженцев с территории России центральной украинской власти не препятствует, то в Российской Федерации обратная тенденция. Централизованно все грузят либо самолеты, либо в автобусы вывозят, либо Дальний Восток, либо Северный Кавказ, либо Сибирь. То есть нужно говорить, что Россия таким образом искусственно спровоцировала вот этот конфликт и состояние гуманитарной катастрофы и вынудил часть моих сограждан покинуть территорию Украины именно в направлении России. Подобным путем решает демографический кризис, вот самое присутствие русскоязычного населения в проблемных регионах своей страны. Именно вот Дальний Восток, Сибирь и Северный Кавказ. То есть даже не спрашивая согласия вынужденных переселенцев, централизованно идет переселение. Уже известны случаи, когда возникали стихийные бунты на территории Российской Федерации именно с нежеланием вынужденных переселенцев жить в Кабардино-Балкарии или Черкасии.
Председатель общественной организации «Право справа» луганчанин Дмитрий Снегирев рассказывал о непростой ситуации в Луганске после того, как украинские военные вынуждены были оставить аэропорт и часть пригородов из-за начавшегося наступления сил так называемой Луганской Народной Республики. Из Луганска переместимся в Донецк, второй центр сепаратистского движения на Украине, где развернулась полномасштабная борьба с инакомыслием. За последние недели было уже несколько случаев, когда сторонников единства Украины или тех, кто критикует ДНР, без суда и следствия арестовывали и подвергали пыткам. Радио «Свобода» недавно рассказывала историю Ирины Довгань, которую привязали к столбу в Донецке, а проходящие мимо жители города били ее и издевались. Остается неизвестной судьба и художника Сергея Захарова, члена арт-группы «Мурзилки», который оказался в плену у ДНР. Его сначала держали в захваченном здании Службы безопасности Украины, потом на два дня отпустили, а затем арестовали снова. Теперь его якобы содержат в здании Донецкой галереи арт-проекта «Изоляция», которую превратили в тюрьму. Говорят, у Захарова из-за побоев уже сломано несколько ребер. Сергей Захаров получил известность благодаря инсталляциям на улицах Донецка, критикующим действия теперь уже бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, командиров отрядов так называемой «Новороссии» и действий сепаратистов в Донбассе. Группа «Мурзилки» была основана после первой инсталляции 11 июля, когда нарисованные на фанере фигуры сепаратистов одновременно появились на нескольких центральных улицах Донецка. Захаров пригласил в группу своего друга, писателя Сергея Мазуркевича, который теперь добивается освобождения художника. По его словам, за неделю до того, как выкрали Захарова, страницу арт-группы «Мурзилки» в интернете неизвестные дважды удаляли с сервера. Сайт арт-группы недоступен и сейчас. Поскольку ведется следствие, я хотела спросить, что это означает. Ведь, насколько я понимаю, Сергея Захарова задержали сепаратисты из так называемой Донецкой Народной Республики.
Действительно, ведется то, что условно можно назвать следствием, потому как на самом деле я не представляю, какое может быть следствие у людей, не имеющих никакого отношения к правоохранительным органам. или имеющим правоохранительным органам России отношения. Потому что республика ДНР как таковая существует только в их воспаленном воображении. Даже непонятно, какими законодательными актами они руководствуются. Это первое. А второе то, что совершенно непонятно, что ему инкриминируется, потому как никаких уголовно наказуемых деяний он не совершал. Единственное, что он делал, это размещал свои работы на центральных улицах города Донецка. В крайнем случае, разве что это может быть административное правонарушение, но никак уголовно наказуемое деяние. И на каком основании 7 дней человек находится, можно сказать, в тюрьме, совершенно непонятно.
А при каких обстоятельствах Сергея Захарова задержали?
Не совсем понятно, как этим гражданам удалось на него выйти, но 7 числа он вечером приехал в свою мастерскую, и буквально через 5-10 минут туда явились 4 вооруженных людей и один гражданин в штатском. И после чего его вместе с компьютером и заготовками для работы забрали в фургон и отвезли в здание СБУ.
Как долго Сергей размещал свои работы на улицах Донецка? Мне кажется, что это буквально вот 2 недели прошло с того момента, как появилась его первая инсталляция.
Первая была 11 июля еще. Он сразу несколько работ разместил. Из них самая резонансная это была шарика в форме ДНР. И несколько других работ. Бойцы в форме ДНР в разном виде. То есть у кого одного маска клоуна была, у другого лицо смерти. Вот такого рода работы. Это была самая первая акция. Следующая была через несколько дней, когда известного боевика Моторолу он изобразил похожим на черта, с рожками, с копытцами, с хвостиком и с невестой. И разместил это возле дворца бракосочетания, где за несколько дней до этого этот же боец Моторола, у него был акт бракосочетания с этой дамой. Вот. Это была вторая работа. После чего была еще одна, после сбитого Боинга, картина, размещенная тоже в центре Донецка. И самая резонансная работа была, это портрет Стрелкова Гиркина, который приставляет пистолет к виску и подпись «Просто сделай это». Эта работа была размещена в центре Донецка на стене кинотеатра «Комсомолец». Провисела, наверное, 2 часа. Но она пошла гулять уже по интернету. Даже аватарки у некоторых людей я видел именно вот эту его работу. Ну и последняя 30 июля была.
Сергей Захаров до этого занимался подобными инсталляциями или это была его реакция на происходящее в городе?
До этого он с художественного образования, но он активно не выставлялся, картины не продавал. Но вот эти вот акции, это было выражение его протеста, потому что настроения в городе именно такие, похожие, но не все могут об этом сказать. Ну вот он пытался сказать о том, что существуют такие настроения с помощью своих акций.
Речь идет о том, что это группа, то, видимо, вы тоже принимали участие в этих работах. Расскажите о вашем сотрудничестве.
Впервые я об этом узнал, когда он 11 июля, после того, как первые работы разместил, он мне прислал смс, чтобы я посмотрел в Фейсбуке фотографии и начал делать репосты. И только вот тогда я уже об этом узнал. Ну, после этого я активно подключился, потому что у меня больший круг знакомых и очень много друзей в социальных сетях. И в целом я человек публичный, поскольку занимаюсь литературной деятельностью, то мне легче было этим всем заниматься. И вот с тех пор я подключился к его акциям, но только в плане раскрутки, потому что я сейчас нахожусь в безопасном месте, и мне это все было легче сделать.
Кто придумал название «Мурзилки»? И что оно означает?
Он сам. Изначально было, по-моему, просто «Мурзилка». Ну, я предложил ему сугубо с целью конспирации сделать вид, что это группа и что это не один человек. Ну, на самом деле, это предложение, наверное, не самую лучшую роль сыграло в том плане, что теперь пытаются от него вот эти все товарищи узнать, а кто же еще был в группе. Кроме того, они пытаются раскручивать его в плане того, что он был на связях, как они говорят, с украми. То есть они не верят в то, что человек может по собственному желанию, по велению своего сердца делать то, что делал он. И они считают, что он получал указания откуда-то из центра.
О задержании донецкого художника Сергея Захарова рассказывал его друг, писатель Сергей Мазуркевич. На задержание Захарова обратили внимание и художники в Петербурге. В сквере неподалеку от метро Горьковская, рядом с Петропавловской крепостью, где содержали политических заключенных, художники установили одну из критикующих действия ДНР инсталляций художника. В обращении говорится, что инсталляция Захарова находится также рядом с резиденцией полномоченного представителя президента Российской Федерации, который, цитирую, несет прямую ответственность за происходящее в Украине. Вы слушаете проект «Европа», радио «Свобода». Уже полтора года в Чехии продолжается бессрочная голодовка, протест общественного движения «Без коммунистов». Каждый день один из его участников отказывается от пищи на 24 часа, чтобы почтить память одной из 10 тысяч жертв коммунистического режима в Чехии. К голодовке против коммунизма присоединились украинский поэт и русский художник. Подробнее расскажет председатель движения «Без коммунистов» Петр Марек.
Голодовка против коммунизма уникальна, потому что она длится уже полтора года. Все начиналось с инициативы студентов Южно-Чешского края, где в конце 2012 года на региональных выборах победили коммунисты. Многие жители региона, особенно молодые студенты, были так возмущены и подавлены, что организовали своего рода движение сопротивления. Полтора года назад, 8 января, студенты начали по цепочке голодать. Это означает, что один человек на сутки отказывается от пищи, и эту эстафету подхватывает следующий участник голодовки. Каждый день напоминают об одной жертве коммунистического режима. Постепенно из Южной Чехии голодовка распространилась на всю страну, а в последнее время к ней проявили интерес и люди из других стран. Изначально мы хотели напомнить о жертвах коммунизма в Чехии, но сейчас мы говорим и об Украине, и о России, и о других странах, имеющих опыт коммунистического режима. В Украине и России количество погибших в годы, когда у власти находилась коммунистическая партия, намного больше, чем у нас. Речь идет о десятках миллионов. Кроме того, мы все еще не можем говорить о том, что коммунизм остался в прошлом, ведь во многих странах Центральной и Восточной Европы коммунистические партии продолжают быть частью политической жизни. С нашей точки зрения, это большое несчастье, на которое мы хотим обратить внимание в форме голодовки.
Как вы находите участников? Ведь, насколько я понимаю, за полтора года цепочка еще не обрывалась, и всегда находились новые желающие.
Если бы мы проводили эту акцию на одном месте, участников было бы всего несколько в месяц. Но в эпоху интернета нам удается общаться даже с теми, кто находится на расстоянии сотен километров. Благодаря этому кто-то голодает, например, в Остраве, на одном конце Чешской Республики, а в полночь передает эстафету кому-то, кто находится на другом конце страны, например, в городе Чешские Будиёвице. Каждый голодает там, где он живет. Сначала, конечно, среди участников были в основном наши друзья, но постепенно круг стал разрастаться.
В последнее время среди участников было немало известных людей.
Многие из них сами предложили свое участие. Например, чешский актер Ян Тржиска голодал в Лос-Анджелесе, а режиссер Милош Форман в Нью-Йорке, где он живет. Недавно к нам присоединился Ярослав Горбаневский, сын Натальи Горбаневской, одной из семи участников демонстрации против ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию 25 августа 1968 года на Красной площади. Его протест был публичным, потому что он целый день находился у здания Чешского национального музея на Вацлавской площади. Эстафету он принял от украинского поэта и писателя Павла Коробчука, который принимал участие в протесте на Майдане в Киеве и под впечатлением написал несколько стихотворений, которые мы опубликовали на нашей странице в Фейсбуке. В память о жертвах коммунизма на Украине голодал и Ростислав Прокопьюк, психолог, который занимается проблемами курения. Он рассказал о своих ощущениях помещениях в репортаже, и теперь мы знаем, в какой момент голодающий чувствует острую необходимость что-нибудь съесть, что от недостатка пищи человек мерзнет, и ему приходится надевать на себя побольше теплых вещей. Участники из Украины вспоминали о жертвах сталинской коллективизации, которая на Украине стала причиной голодомора и гибели 4 или даже 5 миллионов человек. Точных данных у нас до сих пор нет. Что же касается российских участников, то после Ярослава Горбаневского эстафету принял журналист Александр Панфилов. Оба они напомнили о миллионах погибших в ГУЛАГе и во время допросов, проводившихся в период политических чисток.
Полтора года — довольно долгий срок. Сколько вы собираетесь продолжать протест против коммунизма?
Изначально мы планировали закончить голодовку по цепочке в день парламентских выборов в Чехии весной этого года, но из-за отставки правительства выборы в парламент были назначены на октябрь 2013 года, и мы решили, что не будем привязываться к датам и продолжим нашу акцию. Каждый день голодовки посвящен одному человеку, ставшему жертвой коммунистического режима. И мы, несмотря на довольно длительный срок голодовки, не вспомнили о каждом. Наши историки называют цифру 10 тысяч невинно погибших за годы пребывания у власти коммунистов. Мы же пока напомнили о 596 жертвах. Поэтому мы решили не определять дату окончания нашего протеста. 17 ноября этого года будет 25-я годовщина бархатной революции, падения коммунистического режима в нашей стране. В этот день мы хотим собрать в одном месте тех, кто принимал участие в голодовке, чтобы создать символическую живую цепь. Наверное, в этот день мы решим, как долго будем продолжать наш протест.
Председатель движения «Без коммунистов» Петр Марек рассказывал о бессрочной голодовке, цель которой — почтить память жертв коммунизма и высказаться против участия коммунистов в политике. В голодовке у здания Чешского национального музея на Вацлавской площади принял участие сын Натальи Горбаневской, художник Ярослав Горбаневский. Сейчас в Праге проходит его выставка. Почему вы решили принять участие в этой голодовке?
Я попал в Прагу в такую знаменательную дату для меня лично, как 25 августа. То есть в день, когда моя мать в 68 году вышла на Красную площадь за свободу Чехословакии против оккупации. Меня в Прагу пригласил господин Здена Какунек, директор языковой школы «Чех-престиж». Он в прошлом году мою мать приглашал, еще когда она была жива. Она тут встречалась вообще со всеми государственными руководителями и так далее. А он меня пригласил в этом году вести мастер-классы по рисунку и организовать выставку моих работ, гравюр, рисунков, живописи. Вот поэтому я нахожусь в августе в Праге. И когда мне предложили принять участие в голодовке памяти жертв коммунизма, для меня это было, ну, совершенно естественно. Особенно если учесть, что цель памяти жертв коммунизма – это чтобы их больше не было, этих жертв. Так что я совершенно естественным образом ответил «да». Для меня, как для русского человека, это связано прежде всего с российскими жертвами коммунизма. И когда думаешь об этих миллионных жертвах за всю историю советского коммунизма, начиная с самых первых жертв революции и жертвах коллективизации, жертвах большого террора, потом о деятелях правозащитного движения, конечно, я-то думал больше всего именно о России, мне больше всего вспоминается коллективизация. Она ведь была не только против украинцев, она была направлена против крестьян. И среди этих крестьян, конечно, было много украинцев, потому что Украина была богатейшей сельскохозяйственной землей. Но сколько тогда погибло миллионов человек, как сломали хребет крестьянству, как сломали хребет тогда стране. Меня всегда это трогало очень сильно, и я всегда жалею о том, что об этих жертвах коллективизации в России не говорят, в той стране, где это случилось.
А вы хотели бы провести такую голодовку в России, или вам кажется, что одного раза достаточно?
Я бы, конечно, сделал бы это в России, если бы это проходило, потому что, по моему убеждению, именно в России этому место, главное место должно быть.
Вы не могли бы рассказать подробно, при каких обстоятельствах это происходило, где вы находились, что вы делали в этот момент?
Я голодал 25 числа. Это ведь символическая голодовка, которая длится один день. И я в этот момент был на Вацлавской площади. И просто я там сидел и голодал. Ну, а что значит голодал? Ну, вот я 24 часа ничего не ел. Это, в общем, ерунда. Ну, я же не просто так буду сидеть и ничего не делать. Я взял с собой блокнот, сделал зарисовки Вацлавской площади с памятником, с площадью.
Я понимаю, что 24 часа – это не очень долгий срок, но все равно не каждый человек даже на 24 часа перестает есть. Что вы при этом ощущали?
Нет, ну 24 часа – это совсем не срок, это ерунда. Ну, встаешь, не завтракаешь, потом не обедаешь, потом не ужинаешь. Конечно, в какой-то момент чувствуешь себя чуть легче. В общем, это даже и приятно, я бы сказал. Для современного человека, который сыт, который вчера ел и завтра будет есть, это совершенно не страшно. Но в какой-то момент действительно чувствуешь некоторое неудобство. Ну что ж, ну поскольку уж решил, голодовка, это же все-таки хоть и символический акт, но вот надо сделать, поэтому эти 24 часа я, соответственно, продержал.
Художник Ярослав Горбаневский рассказывал о своем участии в бессрочной голодовке в память о жертвах коммунизма. На этом я хочу завершить наш сегодняшний разговор о Европе в рамках проекта «Европа. Радио Свобода». Мы продолжим через неделю. У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Всего доброго.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, у боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».